Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Грузии вновь обострилось противостояние власти и оппозиции. Каковы пути выхода из политического кризиса? Год назад Дмитрий Медведев вступил в должность президента. Кому сегодня принадлежит реальная власть в России? Европейский Союз открывает программу «Восточное партнерство». Что означает эта программа для России и других бывших советских республик? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром в Грузии освобождены трое участников акции протеста в Тбилиси. В интервью журналистам они заявили, что в полиции их избивали. Ранее сторонники оппозиции попытались провести акцию у здания главного управления полиции с требованием немедленного освобождения задержанных единомышленников. Полиция применила силу, около 30 человек пострадали, и, как сообщают из Тбилиси, среди них были лидеры оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Грузии Леван Гачичеладзе. Лидеры оппозиции приняли решение провести в центре Тбилиси так называемый информационный митинг, на котором должно быть объявлено о дальнейших планах и действиях оппозиции. Об итогах этого мероприятия я буду говорить с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе. Он сейчас на линии прямого эфира со студией «Радио Свобода». Георгий, добрый вечер. Итак, понятно ли уже, каковы новые планы оппозиции?
Здравствуйте. Митинг на проспекте Руставели продолжается. На митинге прозвучала трагическая новость. Оказывается, во время столкновения у здания городского управления Министерства внутренних дел, где полиция применила резиновые пули, эти пули попали в глаз двум сторонникам оппозиции, и оба потеряли по одному глазу. Это вон выходящий случай для Грузии. Собравшиеся выразили сожаление и в то же время возмущение. Кроме того, серьезно ранены два лидера оппозиции, бывший кандидат в президенты Леван Гачичеладзе, а также руководитель партии будущего Георгий Маисашвили. Маисашвили до сих пор находится в больнице. Бывший спикер парламента Нино Бурдженадзе продемонстрировала резиновую пулю собравшимся и сказала, что пуля попала ее старшему сыну, 23-летнему Анзору, в висок. Но МВД утверждает, что действовало адекватно, поскольку собравшиеся у здания попытались ворваться в СИЗО, где кроме трех задержанных молодых людей, освобождение которых добивалась оппозиция, по словам заместителя министра внутренних дел Екатерины Зуладзе, находились в камерах также и подозреваемые в убийстве. Что касается планов оппозиции, по всей видимости, в ближайшие дни будет осуществлена и претворена в жизнь главная угроза оппозиционных лидеров – это перекрытие центральной автомагистрали, соединяющей Тбилиси, а также Армению и Азербайджан с Черноморским побережьем. И оппозиционные лидеры утверждают, что магистраль не откроется до тех пор, пока президент Саакашвили не уйдет в отставку. Естественно, возникает и выходит на повестку дня тема переговоров. Послы западных государств активно посредничают между сторонами. Но оппозиционные лидеры по-прежнему утверждают, что готовы вести переговоры с Михаилом Саакашвили лишь по одному вопросу. По вопросу его отставки и гарантии безопасности после ухода в отставку.
Скажите, пожалуйста, Георгий, точно понятно, как вспыхнули вчера вот эти столкновения и стрельба со стороны полиции? Вот есть информация о том, что якобы это стреляли какие-то полицейские снайперы прямо прицельно по лидерам оппозиции. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Дело в том, что несколько камер снимали произошедшее, значит, у здания городского управления полиции. Когда огромная масса людей, колонна, где были около 3-4 тысяч человек, подошла к ограде здания, а полиции не было видно, и эти назначения находились в нескольких метрах за оградой. Но затем инициатор этой акции, певец и композитор Георгий Гачичеладзе, перелез через ограду в знак солидарности с теми молодыми людьми, которые, кстати, были арестованы в течение журналиста Первого канала грузинского телевидения. Он перелез через ограду, и за ним последовали другие сторонники оппозиции. Вот тогда уже вступил в дело спецназ, и действительно, как утверждают оппозиционные лидеры, и об этом можно судить, кстати, и по траектории, и в какую часть лица пули попадали, действительно, из окон, из крыши здания городского управления полиции по ним стреляли снайперы из специальных ружей резиновыми пулями. Андрей?
Спасибо, Георгий Кабаладзе, корреспондент Радио Свобода в Тбилиси, рассказал нам о том, как развивается политическая ситуация в этой республике. Георгий рассказывает очень интересно, однако неважное качество связи с Тбилиси заставляет меня прекратить это интервью. Георгий, спасибо еще раз. Очередное обострение внутриполитической ситуации в Грузии радикализировало и тбилисское экспертное сообщество. Все больше и больше политологов опасаются расширения уличных беспорядков. Многие из них возлагают главную ответственность за происходящее на грузинские власти. Проанализировать ситуацию в Тбилиси я попросил независимого грузинского политического и экономического эксперта Георгия Хухашвили. Можно говорить о том, что страна стоит на грани гражданских беспорядков крупных?
Ну, я все-таки надеюсь, что этого не случится. Политики со стороны оппозиции настроены на то, чтобы все развивалось в рамках Конституции. И, к сожалению, власти всячески провоцируют оппозицию на то, чтобы они вышли из рамок Конституции, но, слава богу, хватает разума для того, чтобы этого не случилось. Главное то, что цель достигнута. 3 молодых человека, среди них есть несовершеннолетние, выпущены сегодня утром. И я очень надеюсь, что на некоторое время это даст общественности выпустить пар.
Многие эксперты, которые следят за ситуацией в Тбилиси, говорят о том, что, в общем, обе стороны придерживаются такой тактики провокаций, потому что оппозиция, заинтересованная в широких демонстрациях протеста, может быть, была бы заинтересована в том, чтобы полиция жестко обошлась с демонстрантами. Вам не кажется?
Понимаете, в чем дело? Ну, это политическая тактика. Я все-таки не думаю, что это так, потому что стреляли, ну, по всей видимости, снайперы, которые выборочно стреляли прямо в лидеров оппозиции. То есть прямого контакта между правоохранителями и оппозицией, демонстрантами практически не было. Так что я бы не сказал, что оппозиция как-то была заинтересована на такой конфликт. Но понимаете, в чем дело? Когда малолетний, может быть, даже нарушитель, посылает из места предварительного заключения письмо, где он пишет о том, что ему угрожают, что его будут насиловать полицейские. Это Грузия, сами понимаете. Здесь говорить о политической тактике уже не приходится. Это дело морали, ценностей, на что стоит эта страна. Это было с самого начала спровоцировано властями, я думаю. Они проявили абсолютную неспособность к гибким действиям.
Насколько эффективной кажется вам уличная тактика протестов, которой сейчас придерживается оппозиция? Вот попытки блокирования магистралей городских, окружения государственных объектов, демонстрации у телевидения или у административных зданий, это принесет результат, как вы считаете?
Авторитет власти катастрофически упал в стране. Что касается тактики действий оппозиции, ну, может быть, где-то они делают правильно, где-то ошибаются, но дело не в этом. Если даже властям удастся из-за ошибок оппозиции, к примеру, зависеть от протеста опять на кухне, освободить улицы Грузии, этим ничего не изменится. Я бы сказал, если это случится, этим риски не уменьшаются, а наоборот, они повышаются, потому что если общественность грузинская в конец удостоверится в том, что с этими властями заставить эти власти идти на какие-то уступки невозможно мирными конституционными методами, тогда на самом деле вот может наступить тот второй этап, чего мы очень боимся.
Период активного противостояния оппозиции властей, он сопровождается еще и другими элементами политического кризиса, внешнеполитических проблем для Грузии, начало учений НАТО, против которых возражала Россия, то, что грузинские власти называют попыткой государственного мятежа в отдельном танковом батальоне. Вот эти факторы оказывают, на ваш взгляд, какое-то влияние на механику главного внутриполитического конфликта в Грузии, отношений между властью и оппозицией?
Грузии сейчас не политический кризис, как это оформляется. Да, на самом деле очень серьезный, очень глубокий государственный кризис, который имеет очень много измерений. С нашими властями практически никто не хочет уже серьезно контактировать, обсуждать с ними серьезные темы. Мы практически оказались вне игры в международной политике, в региональной политике. Кроме того, мы проиграли войну. Кроме этого, у нас очень серьезные экономические риски. Как последствия, это очень серьезные, значит, социальные риски. У властей не осталось диапазона маневра для реальных действий и для выполнения своих основных функций. Здесь в этом кризисе очень много пластов, практически весь букет. То есть не осталось живого места на теле государства Грузии. Власти уже малофункциональны. К сожалению, это будет продолжаться до того, пока не начнутся в стране системные перемены.
Кончится все это досрочной отставкой президента? президента Саакашвили, или он не уйдет ни за что?
Идет процесс. Мне очень сложно сегодня комментировать, когда и что случится. Но власть, которая не имеет основания в народе, ну, властям в любом случае придется уйти. Главный вопрос, в какой форме это случится. Я очень надеюсь, что это случится мирными способами. Это произойдет сегодня, завтра, уйдет, не уйдет. Это, я думаю, чисто технические вопросы.
О ситуациях в Грузии тбилисский независимый политический и экономический эксперт Георгий Хухашвили. Еще о ситуации на Кавказе. Назначенная на сегодняшний день, 7 мая, вторая встреча представителей Грузии и Южной Осетии с участием России и наблюдателей Европейского Союза по постконфликтному регулированию сорвалась. Не смогли договориться о месте проведения консультаций. Между тем, в Южную Осетию совершил поездку председатель Счетной палаты России Сергей Степашин. И сегодня он беседовал с журналистами, заявив им, что в этом году Россия выделила на восстановление и разрушенной войной инфраструктуры независимого южноосетинского государства, по мнению Москвы, деньги в сумме более 10 миллиардов рублей. Об этом корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Счетная палата не выявила случаев нецелевого использования российских бюджетных средств Южной Осетии. Об этом сообщил Сергей Степашин. Он подчеркнул, что компенсации получили не все пострадавшие.
В этом году и в прошлом году освоено 2,5 миллиарда рублей в целом на восстановление инфраструктуры, на восстановление домов жилых. Более того, государство впервые, наверное, взяло на себя и восстановление частного сектора. То, чего не было у нас раньше, даже по нашим пострадавшим от боевых действий республикам. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, Чеченская республика. Вопрос только о другом стоял. О том, что часть объектов, которые были пущены, не были приняты соответствующими комиссиями, потому что в правительстве не было соответствующих структур. Люди заехали. Так, если строго говорить, за это можно спросить, как за нецелевое использование бюджетных средств. Но на самом деле эти деньги пошли на цели, на восстановление. 22 тысячи еще не получили компенсации. Это не то, что деньги не разворованы, они просто не пришли, потому что МЧС приняло решение, немножко затянув эту ситуацию, все-таки проверить каждую семью. И я, кстати, признателен какой-то, то, что он такое решение обнародовал, и о том, чтобы все списки каждой семьи, получившей компенсацию, были опубликованы.
Крыша над головой у людей уже есть, подчеркнул Сергей Степашин.
В этом году на восстановление Южной Осетии будет выделено больше 10 миллиардов рублей, 2,5 из них уже израсходовано. Из 581 объекта, который планировался для восстановления, в основном те, что были разрушены, конечно, на 99% во время августовских боевых действий грузинской армии против Южной Осетии, работа осуществляется на 370. Сегодня можно сказать о том, что крыша над всеми домами есть, практически нет жилых помещений, в которых нельзя либо работать, либо обучать, либо осуществлять другие функции. Все эти помещения либо освобождены, либо в них серьезно ведется капитальный ремонт.
В рамках программы по восстановлению Южной Осетии был построен госпиталь. Однако Сергея Степашина удивил принцип, по которому его возводили строители.
Построено все. Подсобки, служебные помещения, кабинеты, но не построены палаты, где надо людей лечить. Это, я уж не знаю, как тут сказать, по какому принципу. Поэтому были поставлены очень жесткие задачи и требования, в том числе к спецстрою и к местному руководству. Ситуацию исправить в течение мая-июня месяца. Приедем, проверим еще.
Сергей Степашин напомнил, что в скором времени на территории Южной Осетии появится крупная российская военная база.
И форс-мажора начала августа 90-го прошлого года. Вот все-таки давайте согласимся, что первые несколько часов они были весьма сложными для наших миротворцев, которых там было не так уж и много. Вот они будут решены. Плюс, вы знаете, в прошлую пятницу три президента, какой-то Багапш и наш президент Медведев подписали межправ соглашение о границе. И как только была подставлена подпись руководителя нашей страны и двух президентов, российские пограничные войска, к этому они были готовы, сразу же выдвинулись и заняли все рубежи непосредственно на границе с Грузией. Для них, кстати, это была достаточно большая неожиданность.
Создание российской военной базы, российские пограничники, бюджетное финансирование. Не говорит ли это о том, что Южную Осетию рассматривает в Москве как свою российскую территорию? Этот вопрос я задаю журналисту, специалисту по Кавказу Вадиму Дубнову.
Как российскую территорию Южная Осетия событие рассматривали всегда, начиная с 1992 года, самого первого конфликта. Просто теперь решено, ну, за удовольствие так считать, еще и платить. А за удовольствие ставить там военные базы, кстати, совершенно непонятно там из тактических, стратегических соображений, зачем нужна в Южной Осетии военная база, потому что кому грозить, кроме Тбилиси, вообще тут непонятно. Действительно неожиданно это было для Грузии, потому что, в общем, ну, действительно никто не ожидал таких явных признаний в том, что будут так нарушены считающиеся святыми соглашения Медведева с Саркози. При том отношении, которое было с 92 года, мы просто это легализовали, формализовали и даем всему миру понять, что, собственно говоря, является целью этой операции. Мы даем всему миру понять, что вот единственным смыслом тех изменений, которые случились в августе прошлого года, это то, что мы делали скрыто, теперь мы будем делать явно.
Так считает журналист, специалист по Кавказу Вадим Дубнов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год назад состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Итоги первого года президентства подводим с философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 7 мая. Ровно год назад Дмитрий Медведев вступил в должность президента России, сменив на этом посту Владимира Путина, который, как общеизвестно, стал с той поры премьер-министром. Что же изменилось за этот год в механизме управления российской власти? Кто управляет Россией? Социологи дают такой ответ. Популярность власти по-прежнему остается высокой, а многие из респондентов считают, что страной поровну, наравне управляют и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. О том, какие оценки дают политологи, эксперты первому году президентского правления Дмитрия Медведева в материале Максима Ярошевского.
За год президентства Дмитрия Медведева Россия успела принять участие в газовой войне с Украиной и настоящей войне с Грузией. Все это происходило на фоне мирового финансового кризиса при падении цен на нефть и росте цен на продукты питания. Эти факторы, по мнению научного сотрудника аналитического центра Юрия Левады Дениса Волкова, отразились на рейтинге главы государства.
Если мы посмотрим базовые показатели, например, доверие политикам. В мае 2008 года Дмитрию Медведеву доверяло порядка 36% респондентов. Сейчас доверяет 37%. Это достаточно высокий показатель. Большое значение имела Кавказская война, когда рейтинги одобрения президента достигли значительного показателя 83%. Это был максимум в сентябре 2008 года.
А чем это можно объяснить?
Ну, это объясняется прежде всего тем, что все-таки это была экстремальная ситуация. И в экстремальной ситуации тут главное еще учитывать, как это преподносилось в средствах массовой информации. Сам эффект этой войны был многократно усилен. И что сыграло на чувствах людей. Абсолютное большинство, 83% в случае Дмитрия Медведева, 88% в случае Владимира Путина, сплотилось вокруг вот этих двух лидеров. И после этого, собственно, начинается как бы откат этих рейтингов. И с одной стороны, можно говорить о некоторой нормализации ситуации. То есть все-таки экстремальная ситуация, она на то экстремальная, что здесь какие-то необычные показатели, необычно высокие рейтинги, которые потом начинают просто автоматически откатываться на какие-то предвоенные рубежи. Но все-таки мы видим, что сейчас рейтинги и Медведева, да и Путина, они имеют тенденцию к снижению, и это достаточно четкая тенденция, которую мы наблюдаем с, собственно, октября 2008 года.
Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня выпустила пресс-релиз своего доклада, посвященного году президентства Дмитрия Медведева. Отрицательных событий эксперты насчитали гораздо больше, чем положительных. Вывод правозащитников: за 12 месяцев работы президента в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека, говорит глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин.
Мы говорим о том, что преобладает безнаказанность за нарушение прав человека сотрудниками правоохранительных органов. Говоря о Северном Кавказе, мы говорим о том, что там по-прежнему отличает эта местность с нестабильность и вооруженные столкновения. Мы также говорим о том, что во многих регионах Российской Федерации часто ущемлялось право на свободу собраний. Все чаще звучали угрозы в адрес активистов, адвокатов, журналистов, представителей оппозиции. В качестве примера мы упоминаем имена Маркелова, Бабуровой, судебный процесс по делу убийстве Политковской. Мы упоминаем в своем пресс-релизе о законе о неправительственных организациях, который был принят в 2006 году, и говорим о том, что он создал новые препятствия в работе неправительственных организаций. Мы призываем президента Медведева принять меры, которые поощряли бы общественные организации и деятельность активистов гражданского общества. Естественно, мы говорим о судебном процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа. Мы говорим о том, что с ними обращались очень плохо в местах лишения свободы, и это свидетельствует о серьезных изъянах системы уголовного правосудия, об ущемлении права на справедливое судопроизводство. Российско-грузинский конфликт также не остался без внимания в документе Amnesty International. Мы говорим, что российские военные, по сообщениям, совершали неизбирательные нападения, обстрелы жилых домов, и кроме того, они оказались не в состоянии защитить мирное население на территории, которая находилась под фактическим контролем российских военных властей.
Какой-то вывод единый можно сделать? Что произошло за год правления Дмитрия Медведева?
За год правления Дмитрия Медведева мы услышали очень правильные фразы, и он заявлял о том, что важно уважение принципа верховенства закона и важно создание полноценного гражданского общества. Мы говорим о том, что эти фразы должны быть подкреплены делом. Мы говорим, что требуются конкретные меры для того, чтобы доказать, что это не пустые слова.
Но произошли все-таки какие-то положительные события за время правления Медведева?
Мы отмечаем этот факт, мы говорим о том, что встреча президента Российской Федерации с комиссией Эллы Памфиловой – это положительный факт. Встреча президента с руководителем «Новой газеты» – это тоже положительный факт. Мы приветствуем создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой изменений в закон об НПО.
За время правления Дмитрия Медведева одним из самых популярных слов стало слово «оттепель». Произошла ли либерализация при новом президенте? На этот вопрос отвечает политолог Макаркин.
Вот сейчас кризис. И в кризис всегда требуется привлечение тех групп, которые раньше находились вне сферы внимания власти. Это определенный пред, потому что у них есть свой интеллектуальный ресурс, есть свои политические возможности, есть свои идеи. И этот ресурс, он становится значимым для власти в этой ситуации. Поэтому я думаю, что либерализация будет продолжаться. Другой вопрос, что вряд ли она будет носить какой-то радикальный характер, вряд ли будут какие-то очень большие изменения. Не будет революции, но какие-то сигналы, какое-то желание общаться с этой частью общества, в каких-то вопросах идти им навстречу, это все вполне возможно.
К годовщине президентства Дмитрия Медведева Левада-центр провел еще одно исследование. Респондентам задавали вопрос, в чьих руках реальная власть в России, Медведева или Путина. Почти половина опрошенных выбрала ответ в равной степени в руках обоих. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 7 мая, вот главные темы второй половины этого часа. В Соединенных Штатах скончался российский поэт Лев Лосев. Обнародована программа российского кинофестиваля «Кинотавр». Европейский Союз открывает программу «Восточное партнерство». Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дворняга Лаки едет из России в Америку при участии корреспондентов «Свободы».
Комментарии экспертов.
К чему приведет восточное партнерство?
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев рассматривает раскрашенного Штирлица.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, заявила о намерении провести в ближайшие дни отложенную ранее акцию протеста «Перекрыть главную автомагистраль страны». Власти Украины закрывают все игорные заведения страны на месяц для проверки после пожара в Днепропетровском клубе, в результате которого 9 человек погибли и 11 получили ранения. Премьер-министр Юлия Тимошенко, прибывшая в Днепропетровск, заявила, что пожар произошел из-за преступной халатности. В Ингушетии при взрыве ранен высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел республики Хамзат Татрашвили. По сообщению властей, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. дагестанском городе Хасавюрт при взрыве ранены 2 милиционера, как сообщает Тартас со ссылкой на МВД Дагестана, жизни раненых вне опасности. В Москве при получении крупной взятки задержан сотрудник Министерства внутренних дел России, сообщил Следственный комитет при прокуратуре. По его данным, размер взятки 200 тысяч долларов, задержан также посредник. В Астрахани по подозрению во взяточничестве задержан заместитель командующего Каспийской флотилии Гайк Хашхаев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего флотилии, Хашхаева обвиняют в попытке получить взятку в 20 тысяч рублей. 8 граждан Украины находятся на голландском грузовом судне, захваченном в четверг сомалийскими пиратами в Аденском проливе. На юге Афганистана в провинции Гельмент при взрыве погибли по меньшей мере 11 человек, десятки ранены. Свыше 2000 случаев гриппа H1N1 официально подтверждены в 20 странах мира.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 7 мая. В Праге сегодня проходит встреча в верхах ЕС с руководством 6 бывших советских республик, которым предложено участие в программе так называемого «Восточного партнерства». В Чехию, несмотря на политический кризис в своей стране, приехал президент Грузии Михаил Саакашвили. На высоком уровне представлены также Украина, Армения и Азербайджан. Президент Молдавии не приехал, отказался от поездки на саммит. И белорусский президент Александр Лукашенко, впервые за последние десятилетия получивший возможность принять участие в Европейском форуме такого уровня. О том, зачем и почему делегации разных стран приехали сегодня в Прагу, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Страны, которые приглашены Евросоюзом в Восточное партнерство, очень разные. Некоторые из них находятся в состоянии холодной войны друг с другом, например, Армения и Азербайджан, а другие не в ладах с самим Европейским Союзом, в частности, Белоруссия. Александр Лукашенко после своего визита к Папе Римскому решил не ехать в Прагу лично, а послать чиновников из правительства. Корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней побеседовал об этом решении с представителями белорусской оппозиции.
Правильно ли поступил Александр Лукашенко, проигнорировав возможность лично высказать приверженность европейской линии. Член Политсовета Объединенной Гражданской Партии Александр Добровольский считает, что в данном случае президент поступил достаточно осмотрительно.
Неправильно, это залежит от пункта глядения.
Правильно или неправильно, это зависит от позиции того, кто все это оценивает. По крайней мере, он уменьшил для себя масштабы возможных проблем. Лукашенко очень не любит, если кто-то объективно сильнее и выше его, и если бы кто-то свое превосходство демонстрировал публично, Лукашенко было бы дискомфортно. Белоруссия должна участвовать в программах Восточного партнерства. И то, что Лукашенко в Прагу не поедет, как раз поспособствует тому, что легче будут решаться эти вопросы. Один из руководителей демократического движения «За свободу» Юрась Губаревич считает непринципиальным спор о том, кто от Белоруссии должен присутствовать на саммите Восточного партнерства в Праге. Трудно оценивать, какова была мотивация его решения. Возможно, он удовлетворился недавними европейскими визитами и встречами, которые имел в Ватикане и Риме. Если уровень белорусской делегации достаточен для подписания соглашений в полном объеме, то никакой разницы не существует, кто конкретно и в каком статусе возглавляет эту делегацию. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Украина, наоборот, к Евросоюзу уже близка так, что вполне может подавать пример другим странам. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит украинский эксперт в области внешней политики Сергей Солодкий.
Сейчас, вот если сравнивать с другими странами, которые включены в эту программу «Восточное партнерство», то Украина во многом опередила другие страны. Восточное партнерство предлагает подписать соглашение об ассоциации, предлагает зону свободной торговли, предлагает либерализацию визового режима. Во многом Украина уже преуспела, скажем так, потому что визовый режим между Украиной и Европейским Союзом был упрощен еще 1 января прошлого года. Соглашение об ассоциации, как ожидает украинское руководство, должно быть готово уже к осени этого года. В него же будет включено и положение о зоне свободной торговли, поэтому можно сказать, что Украина является неким лидером программы «Восточное партнерство», неким примером для других стран.
По словам Сергея Солодкова, Евросоюз также хочет многого от инициированной им программы, в частности, чтобы вовлеченные в нее страны были лучше защищены от любых возможных угроз, в том числе и военных.
Европейский Союз ставит своей главной целью реформирование 6 постсоветских государств, социально-экономическое развитие, улучшение безопасности, в целом стабильность экономическая и безопасность, собственно, в плане военного. Потому что в начале года функционеры Европейского Союза заявляли о том, что они активизируют работу по воплощению вот именно программы «Восточное партнерство» из-за войны газовой между Украиной и Россией и из-за событий августа прошлого года в Грузии. Это как бы их подтолкнуло, хотя инициатива появилась намного раньше, но это активизировало деятельность Европейского Союза.
Как же смотрит на создание «Восточного партнерства» Россия? Председатель парламентской группы по связям с Евросоюзом, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов говорит, что с реакцией надо пока подождать.
Все зависит от того, как у них дальше пойдет работа. Но первый для нас сигнал будет очень серьезный. Будем ли мы там присутствовать в качестве наблюдателей? То есть мы не собираемся вступать в эту организацию, но иметь статус наблюдателя, мне кажется, было бы там нам правильно. И мне кажется, что это предложение должно последовать от тех, кто это все придумывает. В этом случае снялись бы многие вопросы. Второй момент. Чем конкретно будет заниматься эта организация? Пока все очень расплывчато. Мои контакты в Европейском парламенте и мои разговоры с политиками из Еврокомиссии и с политиками национальных правительств стран Европейского Союза показывают, что там еще нет единства во мнении, как эта штука должна работать. Если это не будет выходить за рамки сотрудничества Европейского Союза с соответствующими странами, то ничего такого экстраординарного лично я в этом не усматриваю. Но если это будет попытка сделать некий филиал НАТО или какой-нибудь буфер там между Россией и Европейским Союзом, то, конечно, это не может нас не настораживать в этом случае. И, конечно, это будет серьезной озабоченностью нас вызывать.
Возможно, что Россия и не будет реагировать на восточное партнерство бурно и негативно, если выяснится, что эта инициатива будет своеобразной заменой будущему членству стран-участниц в Евросоюзе, а не дорожной картой по присоединению к ЕС. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Об идеологии программы «Восточное партнерство» я беседовал с моим коллегой, международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном. Европейский Союз на протяжении 2 десятилетий изобретает различные программы взаимодействия с странами, ну, назовем их так, бывшего советского блока, хотя сейчас уже это определение, конечно, не соответствует действительности. Была программа ТАСИС. Были другие программы, предназначенные для интеграции стран Центральной и Восточной Европы в европейские структуры. А в чем смысл сейчас программы «Восточное партнерство»? Зачем она вдруг именно сейчас понадобилась?
Каков смысл этой программы? Во-первых, не столько экономически помогать, сколько цивилизационно. Это значит повышать уровень демократии, политический плюрализм, бороться с коррупцией и другими проявлениями организованной преступности, следить за тем, чтобы свобода печати и все другие права граждан соблюдались правительствами этих стран. То есть создавать некую зону демократических стран в ближайшем соседстве Евросоюза. Это повышало бы стабильность как самого региона, так и Евросоюза. Аспект, который имеет ценность прежде всего для центральноевропейских стран, состоит в том, что их политический вес внутри Евросоюза повышается. Точно так же поступила Франция, создавая Средиземноморский союз. Поскольку эти страны оказываются естественными патронами, если хотите, естественными покровителями своих восточных соседей. В частности, Польша имеет какие-то особые отношения с Украиной, Чехия пытается заботиться во всяком случае, о правозащитных организациях Белоруссии и так далее. Третий аспект – это попытка обеспечить диверсификацию энергетического сырья, поступающего в Европу. В этом смысле государства Южного Кавказа играют особую роль, потому что связаны с планирующимся газонефтепроводом Набука.
Вам кажется правильным, что в Восточное партнерство неожиданно пригласили участвовать в Белоруссию?
Совсем исключать эту страну было бы, наверное, нелепо, поскольку она является важной составной частью, если мы рассматриваем зону эту всю как некий пояс цивилизационный. Кроме того, Евросоюз этим жестом дает самой Белоруссии возможность балансировать отношения между Европой и Россией. Белоруссия как бы получает еще одного игрока в этом треугольнике, что расширяет ее способность маневрировать внутри этого региона. Подписывая какое-то соглашение, Белоруссия берет на себя определенные обязательства, ей будет, наверное, неловко подавлять права человека в тех размерах, каких она это делала в прошлом.
Но, тем не менее, нет ли тут противоречия между прагматикой, политикой и моралью? Вот называли Лукашенко последним диктатором Европы, не пускали его и его чиновников в Европейский Союз, и вдруг приглашают на высоком уровне принять участие в саммите ЕС. Нет тут какого-то морального вопроса.
Несомненно, есть тут вопросы двойной морали, поэтому чешский президент Вацлав Клаус, например, отказался встретиться с Лукашенко в случае, если бы тот приехал в Прагу, и тот предпочел вовсе не приехать. То есть вообще, начиная пестовать связи с Европой, республики бывшего Советского Союза берут на себя определенные обязательства, в том числе и моральные. Лукашенко сделал несколько встречных шагов, в частности, освободил некоторых политзаключенных. Обратите внимание, что в последнее время перестали исчезать политические оппоненты, как это случалось в прошлом не раз. Думаю, что и другие некоторые по направлению к демократизации в Белоруссии неминуемы.
Как вы думаете, можно ли рассматривать программу Восточного партнерства как часть вообще восточной политики Европейского Союза по отношению к России?
Европейский Союз тем самым делает России предложение. Россия отвечает на это словами о том, что создаются новые рвы или новые препоны, новые линии размежевания. На самом деле, такую зону стабильности, где влияние России уравновешено влиянием Европы, Европа тем самым распространяет определенные цивилизационные стандарты в направлении России, приближаясь к самой России, а во-вторых, по-своему и протягивает руку России. Для чего же делать таким полосой размежевания бывшую границу Советского Союза, если некоторые государства на территории бывшего Советского Союза нынче стремятся к сближению с Европой? Это естественное стремление России. Следовало бы скорее воспользоваться плодами вот такого развития, такой тенденции и присоединиться к этому потоку цивилизационному, который устремлен в Европу, а не наоборот.
Ну, кажется, Россия не торопится это делать, и с великой вероятностью того, что линия разделения, она просто пройдет по границе России и бывших республик Советского Союза в том случае, если программа Восточного партнерства окажется плодотворной.
Даже если она плодотворной вполне не окажется, а это может случиться, поскольку мы говорим сейчас о государствах не вполне, если хотите, стабилизированных, где намечаются процессы прямо противоположные стабильности. Даже в таком случае все-таки Европа каким-то образом замещает процесс прямого принятия новых членов и не отказывается от этой идеи расширения на восток, но в то же время находит промежуточное предложение, промежуточное состояние. И вот таким промежуточным состоянием, если хотите, является восточное партнерство. Оно в любой момент может развиться в какие-то более тесные связи с Европейским Союзом, а может и наоборот быть заморожено.
Перспективы восточного партнерства. Международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. Сегодня в Праге проходит саммит ЕС и обсуждаются перспективы отношений этой уважаемой организации с шестью бывшими республиками Советского Союза.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 7 мая. В Нью-Гэмпшире, это США, скончался русский поэт и литературовед Лев Лосев. Ему был 71 год. Лосев родился в Ленинграде в 76 году, эмигрировал в Соединенные Штаты, где преподавал русскую литературу. Первый сборник лирических стихов Лосева вышел в 85 году. Он автор книги по эзоповом языке в советской литературе, статьи об Антоне Чехове, Анне Ахматовой, Александре Солженицыне, а также автор большой биографии Иосифа Бродского. На протяжении многих лет Лосев был сотрудником русской службы «Голоса Америки». Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Льва Лосева прекрасно знали, печатали в петербургском литературном журнале «Звезда», говорит соредактор журнала Яков Гордин.
Когда умирает человек, которого любил и уважал, которого считал своим другом, говорить общие философические вещи не приходится и невозможно. Тут реакция возможна только чисто человеческая. Это было, к сожалению, ожидаемое событие. Недавно, совсем недели две назад, он мне писал в электронном письме: «Ты знаешь, я уже на пороге вечности стою». Это страшная потеря, потому что Лосев был уникальным человеком и замечательным литератором, и замечательным, недооцененным еще поэтом. Хотя те, кто знают и понимают его стихи, знают, какое место он занимает в нашей поэзии. Это был человек, к которому можно было обратиться с вопросами по самым разным проблемам, касающимся культуры. Человек тонкого ума, очень определенных и твердых принципов. Человек, которого для его друзей и людей его знавших, естественно, никто и ничто заменить не может.
Смерть Льва Лосева – большая потеря и для другого соредактора «Звезды» Андрея Арьева.
С Львом Лосевым, которого я всю жизнь называл Лешей и сейчас как-то не могу назвать иначе, я был знаком давно, и познакомились мы еще в советское время, естественно, в Михайловском. Когда мы с ним познакомились, он еще никаким поэтом не был. И вот именно пушкинские места ассоциируются у меня с именем Льва Лосева. Я помню, что когда он подарил мне первые свои 20 лет тому назад «Чудесный десант» и «Тайный советник», в них тоже эта тема пушкинская, поэтическая присутствовала. «Отечество нам царское село, так как же нас сюда-то занесло?» То есть он имеет в виду свой отъезд и то, что он в это время живет уже в Америке. Но вот это двойное отношение к жизни, с одной стороны, я бы сказал, даже высокомерное, он написал почти что сатирические стихи, но вот в то же время никогда в жизни его не назовешь сатириком, в нем всегда угадывается чистое лирическое начало. Вот это отвращение от жизни было у него знак потаенной любви, даже в лучших его стихах, как в знаменитых четырех строчках «Земля же была безвидна и пуста, в вышеописанном пейзаже родные узнали места». Он писал сатиры так, как пишут лирические стихи. Собственно, это была его новая нота, новый жанр. Романтический элемент у него всегда сохранялся, как, например, в стихах «У муза будь доброй к поэту, пускай он гульнет по буфету, пускай он нарежется в дым, дай хрену ему кассетрине, дай столик поближе к витрине, чтоб желтым зажегся в графине закат над его заливным». Он понимал, что в каждом человеке что-то, не успев родиться, погибает. Жизнь дается нам с грехом пополам, и вот это чувство он выражал замечательно, в том числе в одном из стихотворений, которое так и называется «С грехом пополам». Но заканчивает это стихотворение замечательной лирической картиной. «На гнутом дельфине с волны на волну, сквозь мрак и луну, невидимый мальчик дул в раковину, дул в раковину».
Этот невидимый мальчик, считает Андрей Арьев, и есть лирический герой Льва Лосева. Лосев не так давно написал замечательную биографическую книгу о Бродском, который его любил и почитал. И вообще, в последние годы Лосев много работал. Быть может, он успел сделать все, что должен был сделать. Яков Гордин.
Да, да. И работа эта была ориентирована именно на память о Иосифе. Когда Иосиф умер, я узнал об этом, я сразу позвонил Лёше. Он не мог говорить. Он плакал и говорить не мог. Когда он в последние годы действительно занимался поэзией и географией Бродского, то это было, может быть, одно из важнейших дел его жизни. Ведь вот до сих пор не вышел, к сожалению, двухтомник большой серии «Библиотеки поэта» Бродского, над которым Лёша работал больше 7 лет с замечательным комментарием, текстологической работой. Но у меня нет ощущения, что он сделал все, что мог сделать. Он, помимо всего прочего, он же был замечательный эссеист. И вот тут он мог еще писать и писать. Нет, нет, это преждевременно.
О Льве Лосеве говорил Яков Гордин.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. В Соединенных Штатах скончался российский поэт и литературовед Лев Лосин. В Великобритании вышла книга известного политолога и историка, профессора Оксфордского университета Арчи Брауна «Взлет и падение коммунизма». В насчитывающей более 700 страниц монографии Брауну следует идеи и история коммунистического движения от его зарождения в XIX веке до наших дней. Отдельные главы посвящены истории коммунистических режимов в Советском Союзе и других странах. Книга вышла в свет в канун 64-й победы союзника во Второй мировой войне, которая, в отличие от России, отмечается на Западе 8 мая. С ее автором, профессором Брауном, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Так совпало, что книга «Взлет и падение коммунизма» вышла накануне очередной годовщины празднования победы союзников во Второй мировой войне. Поэтому едва ли не самой актуальной ее частью стала 8-я глава под названием «Коммунизм и Вторая мировая война». В ней профессор Браун отмечает, что после нападения Гитлера на Советский Союз война стала для западных коммунистов звездным часом. До этого, когда Германия и Россия были союзниками, им пришлось по приказу из Москвы свернуть антифашистскую пропаганду и по существу стать пятой колонной в собственных странах. После вступления в войну Советского Союза на стороне западных союзников, европейские коммунисты могли с чистой совестью начать бороться с фашизмом и нацизмом и вновь называть себя интернационалистами. Автор книги пишет, что Сталин вовсе не всегда поддерживал западные компартии во время войны. Иногда, когда его и их интересы не совпадали, он без зазрения совести предавал их. Так случилось в последний год войны, когда Советский Союз не пришел на помощь коммунистам во время гражданской войны в Греции и позволил британским войскам подавить коммунистический мятеж. Интересы братских компартий в политике Сталина были подчинены интересам Советского Союза. Многие страницы книги могут удивить российского читателя. Так, вопреки получившему широкое распространение в России представлению о том, что крах Советского Союза был подготовлен из-за рубежа, Арчи Браун доказывает, что большинство западных стран не приветствовало распад Советского Союза, опасаясь, что это может вызвать гражданскую войну и возможную утрату контроля над ядерным оружием. Другой миф, который разоблачает автор книги, создание в Советском Союзе бесклассового общества социального равенства. По его мнению, советское общество, которое он называет царством номенклатуры, было невиданным в западных демократиях и иерархически структурированным социумом. Победу коммунизма, вопреки марксистской теории в неразвитых странах Третьего мира и России, и возникновение мировой коммунистической системы, Арчи Браун трактует как прикрытые фиговым листком марксизма тоталитарные и криминальные образования. В канун публикации книги профессор Браун дал интервью «Радио Свобода», в котором размышляет о судьбе мирового коммунизма и причинах его взлета и падения.
С самого начала коммунизм содержал в себе семена саморазрушения. Чем образованнее становилось общество в коммунистических странах, тем больший протест вызывало у него существовавшее в них ограничение свобод. Создавая широкую систему образования и просвещения, коммунисты в СССР рубили сук, на котором сидели. Манипулировать растущим классом интеллигенции было несравнимо труднее, чем массами рабочих и крестьян. Конечно, катализатором этого недовольства стало повсеместное понимание того, что экономическая доктрина коммунизма не работает. По существу, идеология коммунизма стала восприниматься как мертвая догма. Тем более, что западные общества к тому времени уже обладали развитой системой социальной защиты и более привлекательным высоким уровнем жизни. Несоответствие теории и практики коммунизма стало очевидным, и его несостоятельность признали многие коммунисты.
Арчи Браун уверен, что идеи коммунизма доказали свою утопичность, причем в самых разных социальных, национальных и географических условиях, и что возврат к коммунистической доктрине невозможен.
Несмотря на нынешние тяжелые в экономическом смысле времена, капитализм продолжает развиваться. Не исключено, что абсолютно эволюционным путем в Европе в будущем будут возникать и различные полусоциалистические формации. Но призрак навсегда скомпрометированного коммунизма там наверняка больше не появится. Я не вижу будущего и для российского коммунизма. Вряд ли Россия когда-либо вернется к командной экономике и пятилетним планам. Однако политические элементы старой коммунистической системы там все еще сохраняются. Думаю, что коммунизм все же останется для нее лишь прошлым.
Говорил автор книги «Взлет и падение коммунизма» профессор Арчи Браун. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 7 мая объявлена программа 20-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» главного смотра национальной кинематографической продукции. В главной конкурсной программе 12 фильмов, в том числе новые работы режиссеров Ивана Дыховичного, Ивана Вырыпаева, Андрея Прошкина, Николая Хамерики, Бориса Хлебникова, Ларисы Садиловой. Отбирали 62 присланных на конкурс фильмов, однако в программной дирекции фестиваля отмечают. Многие из картин традиционно мейнстримны, как, скажем, фильмы о Великой Отечественной войне или русской истории. О состоянии российского кино в динамике его развития. Я попросил порассуждать московского кинокритика и историка кино Яна Левченко.
Советское кино не было озабочено ни получением денег с проката, ни договорами с продюсерами. Оно оказывалось в свободном плавании и вступало в странные паритетные отношения с властью. И это, собственно, были единственные рестрикции, с которыми приходилось сталкиваться. Поэтому можно было заниматься искусством, можно было творить, можно было снимать фильмы годами. Но так или иначе эти времена закончились. Тарковский умер и похоронен 20 лет назад. В 90-е годы, которые были по факту объявлены годами поиска, происходили всякие эксперименты, которые были, опять-таки, следствием утопических надежд. А что касается 2000-х годов, то в кинематографе появились деньги, в кинематографе появилось то, что принято называть исполняющими обязанности национальной идеи, а именно разные цементирующие коллективные представления, различные рефлексы коллективного бессознательного, как то силовой патриотизм, ксенофобия, представление о том, что Россия окружена врагами. Все эти вещи, которые находят живой отклик в душе простых так называемых людей, не очень понятно, чем они характеризуются, но тем не менее на них нынешний кинематограф ориентируется. Можно говорить о том, что есть 2-3-4 приличных фильма, которые снимаются в год. Все остальное — это некий шлак, облой, потому что это фильмы, которые получают финансирование на начальном этапе, и затем неважно, как они отбиваются в прокате. Так устроена система отечественного проката, что фильмы отечественного производства за редкими исключениями по определению не приносят дохода. Поэтому мне представляется, что в основном фильмы снимаются просто для того, чтобы попилить деньги на начальном этапе. И неважно, на самом деле, чему этот фильм посвящен. Есть тенденция к распылению и разрушению поля. Профессиональное поле разрушено. Я сейчас здесь не говорю никак ничего сюрпризного, ничего скандального. Это совершенно обычная ситуация, к которой все привыкли и которую все констатируют.
Фестиваль «Кинотавр», который покажет, очевидно, какие-то новые тенденции кинопроцесса в России, открывается ровно через месяц, 7 июня. Российские фильмы периодически получают призы на некоторых крупных международных кинофестивалях, а на других, например, в Берлин или Сан-Себастьян, российских режиссеров вообще не приглашают. Стоит ли ожидать международной моды на российское кино? Как выглядит Россия на международной кинокарте? Продолжает кинокритик Ян Левченко.
Я думаю, что Россия находится глубоко в прошлом. Она соотносима исключительно с Советским Союзом, как с огромным замкнутым островом, который плыл, дрейфовал неизвестно куда. Это сопоставимо исключительно с прошлым Советским Союзом, который производил приблизительно 150-200 позиций в год. Для страны с такой территорией, если мы будем исходить из количественного признака, это ничтожное количество. Если мы будем исходить из принципа популяции, количество фильмов на душу населения, это тоже очень мало. Большая часть кинематографических держав такие, как в первую очередь Соединенные Штаты, потом же Индия, наверное, также совокупный латиноамериканский рынок, они занимают первые три позиции. Россия следует, ну, приблизительно на 5-6 месте. Франция ее превосходит, потому что во Франции производится просто очень много фильмов. Моды на российское кино все-таки до сих пор так и не было, потому что была мода на позднесоветскую культуру, что было связано с крушением империи. И здесь кинематограф играл приблизительно ту же роль, что и литература, театр и другие искусства, которые с необходимостью отражают политический момент. Я думаю, что эта мода еще впереди, если она вообще когда-нибудь наступит, тут сложно прогнозировать. Ставить на Россию сейчас в известном смысле странно, поскольку страна с очевидно изоляционистскими тенденциями, которая всячески демонстрирует свою независимость от всех. Если нет открытости, и если нет готовности к диалогу, и нет готовности по-человечески открыто презентировать свою продукцию, то и не возникнет интереса. Сейчас вообще тенденции общемировые таковы, что мода на национальное кино постепенно уступает место моде на кино, приуроченное к определенным событиям, неважно какого масштаба. Это следствие общей, как бы, такой старизации, что ли, да, внедрения психологии звезд в массовое сознание. Мы идем не на фильм, а на персону. Мы посещаем фестиваль не потому, что там показывают интересное кино, а потому что там прекрасная дорожка.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был московский кинокритик и историк кино Ян Левченко. Размышления о характере российского кино в день объявления программы 20-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», главного смотра национальной кинематографической продукции. Ну вот, я и завершаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 мая. Над этой программой вместе со мной, Андреем Шаром, работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Паньер. Я прощаюсь до завтра, но вы не уходите с волны свободы, потому что после новостей Марина Тимашева представит вам очередной выпуск программы «Поверх барьеров», и она продолжит тему, начатую только сейчас, поскольку расскажет и о 20-летии кинофестиваля «Кинотавр». Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».